Мгновение Торин всматривался в спокойное и благообразное лицо подходящего, словно колеблясь, но затем поклонился. Видно было, что он давно знает его, и воспоминания эти не слишком приятны для Торина.
«Приветствую отчаянного Торина, сына Дарта», —
кивнул в ответ старый гном.
«А я-то думал, куда мог подеваться в такое время главный задира Халдер Кайса. А он вот, оказывается, где».
Говоривший усмехнулся.
«Ну, чего же разговоры разводить? Вставай к нам, если свое место в Хирде еще не позабыл. А, и Строри здесь. Но уж тебе придется не обессудь сзади оставаться. Хоббита охранять будешь».
Малыш дернулся было что-то сказать, но глаза старого гнома вдруг полыхнули на мгновение таким огнем, что маленький гном прикусил язык. Старейшина Халдер Кайса повернулся и исчез за спинами шагавших мимо, и друзья молча присоединились к ним. Весело было идти с гномами. Их разухабистые песни ни на минуту не оставляли хоббита наедине с черными мыслями. Тем временем подкрался сырой осенний вечер, и войско остановилось на ночлег. Вокруг раздавался скрежет многочисленных лопат. По приказу наместника костры можно было разводить только в ямах. Но вот котловые вздули огонь, разнесли котелки с горячим походным варевом. Потом лагерь умолк. Тысячи людей и гномов словно растворились в облетающем лесу. Голоса стихли, лишь ветер свистел в оголившихся гибких ветвях. Тучи так и не разошлись. Их пелена поглотила даже лунный свет. В наступившем мраке лишь неусыпно шагали вокруг спящих бойцов, не выпускающие оружие из рук, часовые. Глухая пустота, поглотившая забывшегося тяжелым сном хоббита, вдруг выпустила его из своих объятий. Он подскочил на своем ложе из сухих листьев, еще не понимая, что же произошло. Но долго гадать не пришлось. Над холмами и полями, перелесками и крышами, катился, переливаясь и наполняясь новой силой, знакомый тоскливый зов, клич оживших могильников. Он изменился. Заметно изменился. Новая сила наполняла его, и немало сердец затрепетало, лишаясь обычного своего мужества. Лагерь в один миг пробудился. Была беззвездная и безлунная ночь. Тускло рдели в ямах остывающие угли. Не утихая, леденил щеки холодный ангморский ветер с Карндума, и зов нечеловеческих злобных сил, колыхаясь, гнал прочь трусливую тишину. Испуганные возгласы, лязг выхваченного оружия были ему ответом. Но этому вою, казалось, не было дела до этого. Теперь его наполнило торжество, выраженное жуткими и тайными словами, непонятными смертному. В том, что это было торжество, не усомнился никто. А потом десятки голосов вдруг стали выкрикивать новые тревожные вести. Сотни рук указали на восток, тысячи глаз обратились к темному горизонту. По сине-черному краю земли над восточными холмами медленно поднималось бледное, но ясно видимое зарево, окрашивая нижние слои туч в мертвенно-желтые тона, под которыми проступала багровая сердцевина.
«Форнаст!»
– выкрикнул кто-то, и тотчас сотни ртов разорвал единый крик, исторгнутый, казалось, из одной исполинской груди.
«Форнаст!»
В мгновение ока воцарился ад. Раздались звучные команды, и войско поспешно схватилось за разложенные на ночь тюки, распоряженных коней и оставленные кругом телеги. Прошло не больше часа, и все, до последнего обозника, уже вновь шагали по едва освещенной редкими факелами дороге, слушая постепенно замирающий в отдалении леденящий вой. Куда подевалось все веселье гномов? В полном вооружении шли они теперь. И кроме шума шагов, ночную тишину нарушало лишь позвякивание стали. Зарево на горизонте поднималось все выше. И вот по войску пролетела передаваемая из уст в уста весть. Примчался гонец из Форнаста. Город пал, а враг ангморцы-разбойники. Дундландцы и иные, неизвестные, скорым шагом движется вглубь Арнора прямо им навстречу. Трясясь в седле, хоббит, не переставая, ломал себе голову над тем, как выполнить порученное Радагастом дело и при этом не угодить под меч, стрелу или копье. «Но ведь тоже, наверное, хочет узнать и наместник», — мелькнула мысль. может разыскать Рогволда, если он здесь. Или попросить гномов, чтобы как следует допросили пленников, если таковые окажутся. Или влезть на высокое дерево и постараться что-нибудь увидеть самому. Он вздохнул. Не полагаться же в самом деле на везение. Однако, судя по всему, ему не оставалось ничего другого. Небо тем временем начало сереть, а лесные стены, сжимавшие дорогу последние три лиги, разошлись в стороны, и отряды Арнора оказались на краю обширной равнины, простиравшейся далеко на восток. Примерно в лиге от них текла с севера на юг река. По левую руку прямо у дороги шуршала золотой листвой небольшая роща. Дорога устремлялась прямо через равнину, оставляя слева небольшой холм и дальше к реке, где в первых утренних лучах Фолк разглядел довольно широкий бревенчатый мост. Заречные луга были скрыты густыми туманами, а дальше, за ними, зеленовато-синий небосклон пятнали медленно поднимавшиеся вверх размытые столбы черного дыма.
«Стой!»
– пронеслось по рядам.
«Привал!»
Так начался этот день, долгим, томительным ожиданием. Фолк не знал, почему они остановились именно здесь, не знал, что они будут делать дальше. Он бездумно подчинился приказу и, чувствуя, что бой близок, прикрыл глаза, постаравшись вспомнить что-нибудь светлое и приятное из его прошлой жизни. Однако в голову почему-то лезли совсем иные картины. Умертвие, поднимающееся на курган. Свист стрел в деревне возле волчьего камня. И волна мрака, обрушивающаяся на замершего Хорнбари. Почему они стоят? Что, если враг обнаружит их первым? Фолка не находил себе места, и, горько усмехнувшись, он сказал самому себе, что ему далеко до героев Красной книги. Они знали все, оказавшись рядом с такими исполинами, как Гэндальф и Великий Король. А что знает он? Никому неведомый воин Арнора. Ему очень хотелось, чтобы его считали таким. Что он может понять в происходящем? Его размышления были прерваны резкими словами команды. Арнорская конница выстраивалась длинной стеной, загораживая дорогу и прикрывая левое крыло придорожной рощей. Только теперь Фолка мельком увидел наместника. Он был в простом бело-синем плаще, ничем не отличавшемся от плащей остальных всадников, под знаменем с гербом Соединенного Королевства. Его окружали старые советники. Хоббит узнал Скилбода. Сам наместник ехал, опустив голову, и слушал, что ему говорит только что прискакавший откуда-то из туманов молодой конник. В это время вокруг Фолка зашевелились гномы, и он потерял наместника из виду.
«Ну, братья!»
– поднялся Торин в последний раз, оправляя кольчугу.
«Мне пора. Хирт уже строится. Малыш, не спускай глаз с Фолка и из обоза, чтоб ни ногой!»
Не слушая брани взбешенного маленького гнома, Торин повернулся, и спустя мгновение его уже нельзя было разглядеть среди сотен похожих одна на другую спин, прикрытых сверкающей сталью. Все еще бронясь, малыш схватил Фолка за руку и поволок куда-то назад, к роще, за которой были составлены в круг телеги войскового обоза. Оглянувшись, хоббит увидел, как гномы выстраиваются во вторую линию за спинами арнорской конницы. Со стороны их отряд напоминал оброненный слиток серебра.
«Так я и буду ему мешки сторожить», —
продолжал возмущаться малыш.
«Вот что, пойдем в этот перелесок да засядем там. Хоть увидим, как дело пойдет».
Они выбрались на край рощи. Справа от них застыл конный строй арнорцев, слева, в кустах, засел их пеший секрет. Прямо перед ними расстилалось поле. Солнце уже поднялось, но все небо покрывали тучи. Злой ангмарский ветер дул, не ослабевая. Ждать пришлось недолго. Из туманов на том берегу реки неожиданно вынырнули первые темные фигурки, и хоббит невольно стиснул руку малыша. Их становилось все больше, и вскоре Фолка разглядел большой отряд конных, шедший на рысях левее дороги. По самой же дороге торопилась пехота, мелькали длинные копья и круглые щиты. Еще правее двигался другой отряд. Пешие и конные вперемешку, среди рядов мелькали высокие телеги. Войско Арнора не шелохнулись, казалось, они и не видели появившегося врага. Противник, похоже, тоже не удивился этой встрече.